Добрый день, меня зовут Мария Жебин, и я главный редактор информационного агентства Milk News. Вы слушаете подкаст «Молочная планерка», который выходит при поддержке компании «Кизельман Рус».
Всем добрый день, меня зовут Алексей Груздев, я генеральный директор консалтинговой компании «Страда Консалтинг», и мы вместе с Марией будем подводить итоги 2022 года вместе с ведущими игроками молочной индустрии.
Сегодня наш гость – генеральный директор компании «Кизельман Рус» Сергей Баранов. Спасибо компании «Кизельман Рус» за то, что поддержала наш проект, и мы рады сегодня попытать в своем подкасте его руководителя.
Да, очень приятно. Спасибо, что пригласили. Мы за любые хорошие начинания.
Мне кажется, самый главный вопрос, который волнует всех, всю отрасль – как вам это удалось в 2022 году? Как вам удалось остаться на российском рынке? В чем секрет?
Год, на самом деле, очень нервный. Нам важно, что наши заказчики должны работать, поэтому мы здесь. Мы стараемся для всех наших партнеров и заказчиков сделать оазис, в котором они могут совершенно спокойно и не напрягаясь получать лучшее в мире оборудование «Кизельман».
Как вообще прошел этот год, ну, с точки зрения достижений компании, чего удалось добиться, несмотря ни на что?
У нас, так как мы по внутрикорпоративному определению, мы молодая компания, ну, штаб-квартире 9-й десяток лет, да, мы вот отпраздновали свое 13-летие, поэтому мы безумно молодые, и у нас есть, естественно, свои планы на рост, на увеличение оборотов. У нас был поставлен годовой план увеличения, прирост примерно где-то 10% продаж год к году. Вот мы этот план радостно перевыполнили. Тут я могу сказать, что, немножко забегая вперед, наверное, к концу декабря, я думаю, у нас где-то прирост будет не 10, а 30%.
Сергей, как вы считаете, вот рост продаж у вас – это ответ рынка с точки зрения требований к эффективности переработки молока или наоборот, как бы просто есть инвестиционный цикл, и это новые объекты, которые вводятся и комплектуются вашим оборудованием? То есть чего сейчас больше, реконструкции с повышением эффективности или все-таки новых проектов?
Новые проекты есть, они запускаются. Тут можно отметить так, что принципиально новые проекты пошли, они как бы немножко подмерзли в конце зимы и весной и вернулись к обсуждению и продолжению этих проектов уже, наверное, в июле. Вот с июля можно говорить о том, что пошли новые проекты. У нас программа поставок довольно широкая, и говорить про какие-то прямо из ряда вон выделяющиеся, там, выходящие вперед, то, что у нас вот здесь проект пошел сюда, проект пошел туда, я бы не сказал так. Во-первых, ну, конечно, может, немножко неприлично сознаваться, но продажа запасных частей в марте была совершенно фантастическая, когда рынок охватила паника, что нужно срочно покупать запасные части. Мы, как могли, успокаивали всех своих партнеров и заказчиков, что, ребята, не переживайте, никуда ничего не денется, не нужно покупать. Но предприятия сделали свой выбор, ну, не мне их осуждать за это, они приобрели довольно большой объем запасных частей. Из того, что я бы отметил, вот в этом году действительно серьезно приступили к обсуждению. Это такое не просто какие-то фантазии, там, вилами по воде рисуем, это вполне себе уже детальные обсуждения высокотехнологичных проектов по переработке, глубокой переработке молока. Именно молока напрямую в молочные компоненты. У нас несколько таких проектов ведется, обсуждаются, и, в принципе, скрестим пальчики, они реализуются.
А какие здесь самые интересные проекты именно вот в ингредиентах реализуются с вами?
Ну, с точки зрения, мне вот ингредиенты, просто слово не нравится, это, ну, вот что-то такое, там, горчица, там, соль, перец, там, еще какие-то вещи. Если помните, была такая выставка, которая называлась, по-моему, как-то «Ингредиенты», у них был слоган «Приходите за добавкой». Я считаю, это очень остроумно. Мы называем все-таки компоненты молока, потому что это действительно то, что мы забираем из молока, а не то, из чего мы это молоко составляем. Поэтому здесь, наверное, правильно говорить, компоненты. Ну, в первую очередь идет работа, конечно, с белками, то есть отдельное выделение казеина, отдельное выделение сывороточных белков, отдельное выделение минорных белков, таких как лактоферин. Это действительно очень хорошая вещь. Потом у нас есть, ну, пока на стадии обсуждения, проекты по переработке молозива. Это у нас действительно очень хорошие наработки в этой области. У нас реализовано в Германии пару таких действительно знаковых проектов, которые позволили предприятиям шагнуть, ну, даже не через ступеньку, а через несколько лестничных пролетов далеко в будущее. Вот, и я хочу, чтобы в России эти похожие проекты были реализованы, чтобы вот эти программы производства молозива, они, там, или компонентов из молозива, они были реализованы, и мы получили как раз компоненты мирового уровня. и качество, и количество. Это очень важно, я считаю. Потом производство лактоферина. Ну, на самом деле, это чудесный белок, который творит действительно чудеса и прекрасно борется и с там, онкологией, которая сейчас процветает и уносит большое количество жизней ежегодно. Ну, вот эти вещи, они тоже помогут действительно качественно и хорошо проживать свою жизнь и быть полезным и себе, и своим семьям, и всем своим близким. Это действительно очень хорошо. Вот эти проекты, я считаю, нужно реализовывать.
А действительно есть заинтересованность в России делать лактоферин? Не самая простая технология.
Когда используются технологии, ну, скажем так, вчерашнего дня или еще того хуже, позавчерашнего дня, то мы получаем по названию тот самый продукт, который звучит, ну, тот же самый лактоферин. Но качество этого продукта или там качество лактоферина или там сывороточных белков или там концентрата сывороточных белков, оно не попадает в современные рамки, в современные спецификации. И тогда предприятие для того, чтобы вообще просто начать обсуждение цены, начинает торговать с дисконтом в 20-30%. Иногда больше. Вот это очень важно. И здесь как раз мы обсуждаем, и мы объясняем, какие инструменты мы можем дать людям, чтобы они действительно были конкурентоспособны на мировом рынке, а не только на российском, потому что мировые показатели, они разные. И быть первым в России – это не значит, что ты будешь конкурентоспособным в мире. Именно поэтому мы предоставляем там данные и нашего аналитического центра, и если можно, делимся то, что нам уважаемый Эстрада Консалтинг дает, рассказываем людям, что, ребята, есть большой, огромный мир, в который можно продать свои компоненты и при этом прекрасно заработать. Именно про эти вещи мы и рассказываем.
На самом деле, насколько я понимаю, технологически лактоферин вообще интересная штука. Это рай для производителя молока. Ты сначала получил лактоферин, ничего не поправив в белковом жировом балансе, после этого отдал молоко на переработку и получил те же деньги.
Ну, это на самом деле уже технология вчерашнего дня, потому что в позавчерашнем дне это молоко утилизировалось. В технологии вчерашнего дня это все правильно. Вот вчера и сегодня это молоко уходит дальше на переработку. И дальше мы говорим про частоту лактоферина, насколько качественно мы его получаем, в каких объемах, количествах, там, селективности и прочие все вещи.
Раскройте секрет для производителей молока, который все-таки не ваша целевая аудитория, а может ей стать, сколько объем надо подать на входе, чтобы получить хотя бы сколько-то приличную дозу лактоферина. Эфирина на выходе.
Ну, я бы с удовольствием сказал, что вот здесь там 1 грамм на 10 там, триллионов тонн, но правильный ответ всегда будет таким, что содержание лактоферина, оно, во-первых, сильно зависит от периода лактации, зависит от корма, зависит от породы коров и так далее. Это большая исследовательская работа перед тем, как нырнуть в этот проект. Если в целом, как мы говорим, ну, такая средняя температура по больнице или то, что печатают в учебниках, это в 30 тоннах молока содержится 1 килограмм лактоферина.
Мне вот еще интересно, по творожной и вот йогуртовой части, да, то есть с творогом все более-менее понятно, да, то есть там можно возвращать обратно, если сушить будет чуть подороже, но в принципе чем глубже перерабатываем, тем эффект экономически выше. А вот что в России происходит с, так сказать, побочными продуктами производства йогуртов? Насколько я понимаю, там и в Европе, и в США это сейчас одно из основных направлений R&D, в принципе. Как в России обстоят дела с внедрением этих технологий и каким решением производители прибегают? Сыворотку перерабатывают в России или нет?
Сыворотку от йогуртов нет. Единственное, что сейчас целится и правильно целится, перерабатывают сыворотку от творогов. Вот. Ну, здесь нам есть что предложить. Спасибо за возможность себя немножко рекламировать. Да, мы действительно те самые, кто может предложить действительно решение техническое по переработке сыворотки даже в очень небольших объемах.
Ну, на самом деле, мне кажется, переработка творожной сыворотки сейчас тоже будет достаточно актуальна, потому что мощности линий по производству творога сейчас кратно возрастают. Да? То есть, если раньше творог производился там на 300 небольших заводах практически ручным способом, то сейчас появляются вполне специализированные, даже уже целые заводы творожные. Объемы сыворотки в катастрофических масштабах накапливают, поэтому этот тренд точно будет развиваться. Ну и плюс, опять же, рецептуры двигаются, и ценный продукт пропадать не должен. По крайней мере, если не в порошок, то в схемах закольцовки на замещение сырьевого компонента творожная сыворотка точно активно пойдет.
Да, это прекрасный источник именно внутренней оптимизации. В этом плане, я считаю, здесь очень правильно и хорошо перенять немецкий опыт, потому что у них опыт очень простой. Предприятие сначала решает все свои внутренние проблемы, и только потом, если остаются избытки вот этих молочных компонентов, они начинают их продавать на сторону. Так как среднестатистический российский завод, он очень близок по размерам и по объему суточной переработки молока к среднестатистическому немецкому заводу, то я думаю, что вот здесь опыт будет повторен.
Про продолжая тему ингредиентов, которые компоненты, мы обсуждали эту тему с Максимом Поляковым тоже в рамках подкаста «Молочная планерка». И обсуждали, вот, что сейчас это такая мейнстрим у крупных производителей, переработчиков, вернее, вкладываться в какую-то глубокую переработку, ингредиенты, компоненты и так далее. Они же как раз хотят запустить D90 и сейчас начали сушить сыворотку. И мы как раз задавали ему вопрос, вот вы ожидаете, что будет бум этих проектов в отрасли? Вот Максим, он скептически ответил, что у нас рынок потребления очень низкий, и сейчас со спросом все плохо, поэтому, ну, наверное, ожидать бума не стоит. А вот вы как считаете, Сергей?
Ну, во-первых, с точки зрения предприятий, почему все больше и больше предприятий вкладывается в производство молочных компонентов? Это как в полушутке, полуправде, самый дорогой металл, он в иголках. То есть вот самое дорогое молоко, оно именно в этих компонентах, потому что это продукты с максимальной добавленной стоимостью. Почему они становятся все больше и больше популярным, почему их продажи растут, невзирая на экономические спады общемировые? Причина заключается в том, что сейчас технологии производства, они очень похожи, во многом похожи на лего-конструктор, когда из нужных нам ингредиентов, из нужных нам компонентов мы собираем тот продукт, который нам необходим. И в частности, ну вот, например, в Германии примерно треть сыров, которые сейчас производят, они делаются с использованием мицеллярного казеина. То есть для производства сыра нужен казеин. Зачем нам брать молоко, вот как в советское время? Если ты хочешь баночку икры, то будь любезен взять еще там 10 банок селедки, чтобы на Новый год поставить вот эту баночку икры на стол. И здесь ровно тот же самый подход. Когда предприятию нужен казеин, зачем он должен платить еще дополнительно за сывороточные белки, за воду, за какие-то еще вещи? У него все это есть у самого. Именно поэтому вот рынок этих компонентов, он будет расти. Есть еще неоспоримый плюс, когда мы говорим про использование молочных компонентов. Они круглогодично одинаковы. Для технолога это очень удобно. У него не болит голова, сегодня большое молоко или малое молоко, или там корову накормили, там, не знаю, коноплей, поэтому молоко с горчинкой. У нас всегда стандартное, одинаковое в соответствии с подписанной спецификацией химический состав и аминокислотный состав того продукта, который нам поставляется на предприятии. Мы из него производим стандартный сыр, стандартные йогурты. И это тоже очень важно, потому что мы же все раскапризничались, мы приходим, покупаем йогурт, и нам же в голову не приходит, что сегодня большое молоко, и йогурт может быть желтоватый. Мы хотим, чтобы он был белый и ровно такой же клубникой, как и было там зимой, летом, весной, все равно. Это крайне важно. Поэтому мы считаем, что молочные компоненты будут развиваться. Больше могу сказать, области применения этих молочных компонентов, они развиваются, и люди, которые начинают ими пользоваться, они после этого, что называется, попробовав раз, ты больше не можешь вернуться к прежней жизни, потому что это действительно удобно и хорошо. Ну, возьмем молочку, да, которую мы знаем. Хорошо, молочка внутри себя что-то производит и потребляет сама же. Давайте посмотрим. Соседние какие-то смежные отрасли. Кондитерка, пожалуйста, кондитерку можно там отправить какую-то часть молочной продукции. Ну, в основном в сухом виде или в жидком виде, это уже в третий вопрос. Следующая вещь. У нас есть детское питание. Детское питание, вообще современный заменитель грудного молока, это вообще моделист-конструктор, состоящий там из полусотни компонентов, которые аккуратно смешиваются в одной маленькой коробочке. Так вот, часть этих компонентов может реально дать молочная промышленность. Но просто так сказать, вот, например, мы делаем сыворотку D90. Любой покупатель вот этой сыворотки D90, он пришлет 2 или 3 спецификации. Если не попадает минеральный состав, то он эту формальную D90 просто не возьмет, потому что она не получается. У них не сложится после этого композиция. И сейчас вот те, кто говорят, нам нужно... Мы хотим сделать проект, сделать сыворотку D90. И я просто хотел бы предостеречь, или, там, чтобы намотали себе на ус, там, написали себе блокнотики, что нужно выяснять, какая степень деминерализации, что получится на выходе, потому что потом получится на выходе продукт, который без дисконта не продать. И вот этот мир, вот этот жестокий, высококонкурентный мир, он как раз и приводит к тому, что предприятия, если не задумались на старте, то они потом теряют в продаже. Мы ратуем как раз за то, чтобы люди внимательно ознакомились со всем, что есть на рынке, и производили именно то, на чем они будут по-настоящему зарабатывать. Потому что хороший заработок – это не стыдно. не должно быть бедных, все должны быть богатыми. Мы вот ровно за это.
Вы начали работать в 2009, насколько я помню.
Да, в 2009 году.
Думаю, что в 2009 портрет российского вашего покупателя, вашего клиента, он был совершенно иным. Вот как изменился этот портрет?
Ну и все-таки прошел кто-то путь от Запорожца до Мерседеса или нет?
Да, есть предприятия, которые прошли путь от самоката, наверное, даже можно сказать так, до Мерседеса. Действительно так, есть такие заводы.
А их можно назвать? Вот я хочу, чтобы все знали героев.
Ну, все же прекрасно знают, ну, «Лебедянь молоко», допустим. Они же, когда начинали, это было буквально там 10 лет назад, они перерабатывали там что-то 5 или 6 тонн в сутки. Завод чихал и кашлял, сейчас они перерабатывают, по-моему. В целом они твердо говорят, что мы 600 перерабатываем, в пике, я думаю, может, даже и больше, там, до 800, наверное. Ну, вот один из таких примеров.
Не, ну, «Лебедянь» такой пример, это давайте по-честному снесли и заново построили все-таки.
Ну, тем не менее.
Я имею в виду тех, кто вот поступательно развивался и действительно там от самовара до Мерседеса вырос.
Я бы сказал так, в отличие от того, что было, заводы, наверное, очень хорошо начали планировать и правильно это делать, потому что сразу там доступность денег, к сожалению, не самая сильная сторона в наше время, и заводы четко планируют ступенчато развиваться, то есть есть общая генеральная стратегия развития, и каждый год мы выполняем. Ну, в частности, например, из такого разового могу сказать, завод «Эконива» в Медыне в Калужской области, типичный стандартный завод по производству стерилизованного молока с мощностью переработки там, до 100 тонн в сутки, превратился там в современного многофункционального красавца, да, который перерабатывает там, по-моему, 350 или 400 тонн молока в сутки. И таких примеров, ну, действительно, довольно много. Ну, вот так, чтобы остаться в старых стенах. Были заводы, которые построены рядом со старым производством. Ну, в частности, «Белый медведь» в Ростовской области. Они построили рядом там, со старым производством. Но тоже за вот эти там, 10 лет, ну, в частности, там Любинский молочный консервный комбинат, они там снесли старое здание, построили новое, все вот на одной производственной площадке, и сейчас его запустили. То есть они сделали это, по-моему, за 3 года, что ли. И продолжают дальше, у них есть план развития дальнейший. То есть они не останавливаются и делают это очень хорошо.
То есть это то, как изменился ваш партнер, ваш клиент, да, что сейчас все планируют?
Сейчас планируют, раз. Второе – это требования как раз именно к гибкости производства, чтобы построенные технологические решения, они позволяли на одном и том же оборудовании быстро перенастраиваться и выпускать максимально широкую линейку продукции. Вот все, что можно там изменить, поменять, добавить что-то, как-то вот видоизменить. И дальше мы говорим уже про разные фасовочные решения, но принципиально технологическая цепочка получается одна. Это основное требование, то, чего не было, например, раньше. Потому что там, ну, конец там, 10-х годов, он, наверное, был такой закат классики-классики. Вот. Сейчас востребованы там, максимально вот эти гибридные, комбинированные технологии, комбинированные решения. Действительно, мы собираем продукты, производимые как лего. Мы взяли вот отсюда кусочек, мы взяли вот отсюда кусочек, вот здесь мы смешали, вот тут мы добавили. Действительно, это очень хорошо. Опять же, я говорю, основные идеи – убрать человеческий фактор, уменьшить объемы стоков, там, сделать экологичнее, сделать энергоэффективнее. Начали предлагать одно из решений там, по мембранной фильтрации, потому что, ну, не секрет, что все же надо мыть в этом мире. Там, на пищевых производствах. У нас есть решение на фильтрации, которое позволяет экономить там, до 60% воды на мойке. То есть вместо 70 тонн полный цикл мойки установка фильтрации расходует 20. Это стоит, ну, там, это определенная сумма, она не разоряющая там, в рамках этого контракта, но тем не менее очень много предприятий идут именно на то, чтобы они потратили изначально больше, но в течение там, первых там, скольких-то месяцев они полностью отбивают все свои затраты. Вот эта вещь, энергоэффективность, экономичность, гибкость, вариативность – это вот все слова, которые мы говорим, начиная, наверное, с 2010 года.
Сергей, у вас, если сравнивать пройденный путь у отрасли там, и компании «Кизельман», в том числе, вот, по эффективности потерь, по энергоэффективности, в принципе, ресурсосбережению в целом, да, вот, российские заводы 10 лет назад, российские заводы сейчас – и современные российские заводы, например, в сравнении с немецкими, ну, вынося за скобки стоимость ресурсов, да, вот в натуральных величинах, вот сильно выросла эффективность именно переработки молока в России?
Кратно. Я бы сказал кратно, потому что предприятия действительно начали с умом и рачительно подходить к тому, что они делают. Рынок безжалостен. Если ты не конкурентно способен, ты очень быстро закрываешься. Это то, что, например, вот такие шаткие конструкции или конструкции, ориентированные на один там ресурс по сбыту, в карантин там позакрывалось колоссальное количество заводов. Они просто не выдержали. Те, кто работал, поставляя там детские садики, например, свою продукцию. Всех посадили на карантин, предприятию было некуда просто поставлять продукцию. Они несколько месяцев сидели, ничего не делали. Кто-то закрылся, кто-то переориентировался, но вот были те, кто закрылись. И здесь ровно все то же самое. Если предприятие не думает о том, где оно будет завтра и что нужно сделать, чтобы быть успешным завтра, в новом будущем, то тут действительно прогнозы будут самые негативные.
А если нас сравнить?
Да, вот с современными европейскими заводами, если сравнить, какой запас у российских заводов еще по повышению эффективности есть? Ну вот в том, где вы более-менее понимаете, да, то есть потери продукта там, перенастройка, да, энергоэффективность, ресурсоэффективность.
В целом тут очень сложно говорить про там общую температуру по больнице. Я знаю предприятия, которые, это не транснациональные компании, я знаю предприятия, которые действительно полностью соответствуют таким передовым европейским заводам. С точки зрения, допустим, расходования ресурсов, ну, все же прекрасно знают, если тебе ресурс дешевле, чем средства, направленные на оптимизацию этого ресурса, то никто не будет его оптимизировать. Одно из самых, наверное, таких рачительных с точки зрения предприятий, с которыми мы встречались, это завод молокоперерабатывающий в Грузии. У них кубометр воды стоил, по-моему, что-то около $6. Утилизация кубометра воды стоит тоже $6. Но беда заключается в том, что город может дать всего 15 кубических метров воды в сутки. Вот. И на вопрос, ребята, а что вы скважину-то не проборите? Они говорят, да мы бы рады, но мы проборим скважину, а там боржоми. То есть вода вообще непригодная для производства. И вот они, наверное, вот это предприятие, оно достигло одной из максимальных показателей расхода воды на литр производимой продукции. У них чего-то там примерно там чуть ли не один к одному. Советские такие, ну вот, скажем так, показатели постсоветских заводов, это примерно 8 литров воды на литр продукции. Сейчас, я думаю, средние показатели по отрасли это, наверное, где-то около 5-5,5 литров воды на литр продукции. А в Грузии, представьте, да, один к одному. Поэтому у них работают те технологии, о которых мы даже не думаем. Они собирают дождевую воду, у них стоит мембранная фильтрация на очистку моющих растворов. У них много вот таких вещей, которые для них действительно будут выгодны. Но у нас при там, относительно невысокой стоимости воды, при относительно невысокой стоимости вот каких-то таких именно ресурсов, мы об этом и не задумываемся, нам не нужно.
Все-таки раскройте секрет. Вот команде Кизельман видно там 3-4 человек всегда везде, куда бы ты ни пошел, какой бы сайт ты ни открыл. Как вы успеваете работать? Как вы появляетесь везде и при этом ездите по всему миру, по всей России, бываете на предприятиях, на мероприятиях? В чем ваш секрет?
Ну, правда, будет абсолютно скучный.
Быстро бегаете?
Быстро бегаем, да, быстро спим изо всех сил, там сразу глаза закрываются щелчком. На самом деле современные технологии, они позволяют действительно вести работу, отвечать там, на письма, там, составлять какие-то вещи и удаленно, чем мы, естественно, пользуемся. Работа, связанная действительно с большими переездами, наверное, одна из составляющих успеха, то, что чем больше ты знаешь, тем успешнее ты в бизнесе, потому что ты можешь или заимствовать лучшие практики, как говорит мой коллега Сергей Резуненко, или подсмотреть какую-то идею, которая где-то не развита, и ее реализовать. Наверное, это тоже очень важно.
Сергей, а еще такой вопрос вот из личных, так сказать, предпочтений. Какой самый интересный или необычный продукт производится на оборудовании Кизельман?
Сливочно-селедочный соус.
А это где такой?
Это в Германии, это очень интересная вещь. Один из предпринимателей купил обанкротившуюся компанию, которая производила рыбные консервы. Вот, и они сделали следующую вещь. Они взяли творожный микропартикулят и остатки рыбного производства. Все это дело красиво смешали, добавили немножко там стабилизаторов, и получился совершенно фантастический сливочно-селедочный соус, обогащенный белком.
У нас последний вопрос. Пожелание. от компании «Кизельман» всем партнерам, коллегам на 2023 год.
Пожелания самые, что ни на есть обычные. Всем здоровья, всем мирного неба над головой, всем успехов в своих начинаниях, там, новых горизонтов именно в том бизнесе, который они занимаются. У нас слоган компании «Сильнее вместе». Давайте все вместе общаться, чтобы быть сильнее, чтобы добиваться новых целей, идти к новым горизонтам. Поэтому «Сильнее вместе» и в новое будущее.
На этом все. Спасибо, что вы были с нами. Напоминаю, что в следующем выпуске вас ждет беседа с Артемом Беловым, генеральным директором «Союз Молоко». И впереди у нас большой блок с производителями сырья, с теми, кто поставляет замечательное молоко для российских продуктов. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш подкаст.
Компания «Кизельман» работает в России с 2009 года. Поставляет оборудование для пищевой отрасли. Решение «Кизельман» пользуется каждый третий завод по переработке молока. Подписывайтесь на наши социальные сети. Мы делимся важными инновациями и трендами в молочной отрасли, а также рассказываем о новом будущем переработки молока.